говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, программу этого часа радиостанции «Радонеж» подготовила журналист Елена Смирнова.
Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодняшняя наша передача будет посвящена теме традиции. Для этого мы собрали специалистов в этой области. Уже знакомый вам автор передач «Традиции православной трапезы» келарь Данилова Патриаршего монастыря и иеромонах Феогност. Гелодо Андрей Акимович, заслуженный деятель культуры Российской Федерации, эксперт Российской ассоциации международного сотрудничества и Центра возрождения традиций и президент Центра возрождения традиций Карпинович Анна Федоровна. Я предоставляю первое слово отцу Феогносту.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Желаю вам всем Божьей помощи во всех ваших трудах и начинаниях. Тема нашей сегодняшней передачи очень интересна, поскольку традиция – это то, что живет, то, что будет жить, то, что каким-то образом развивается. Но самое ценное – то, что в традиции есть как бы вот ядро любви, который человек своим сердцем как-то преображает и таким образом несет другим людям, объясняя, что это такое. Действительно, любовь, она живет, как бы продолжается, потому что Господь каждого наградил каким-то талантом своим. И человек, делая любое действие, если он действительно делает с любовью, то таким образом он как бы эту любовь разделяет, передает и преображает мир.
Конечно, это и любовь к традициям своих предков.
Конечно, церковь, прежде всего, конечно, это очень консервативный институт. Естественно, что она любовь к Богу хранит. И людей вдохновляет молиться Господу, прославлять Господа.
А для чего нам нужны традиции? Может быть, вот мы, как люди современной цивилизации, должны как-то идти вперед и воспринимать то, что нам дается, какие-то новые технологии. Зачем нам опять возвращаться в каменный век или даже в средневековье?
Традиция позволяет, прежде всего, это воспитывать детей, воспитывать молодежь и передавать то, что самое лучшее это есть, независимо от того, что действительно, как бы, может быть, внешний мир меняется, меняется оборудование, меняется какая-то техника, но, тем не менее, сердце человеческое, оно все время постоянно остается одно и то же. И чем оно наполнено? Либо оно наполнено Богом, либо оно наполнено, как бы, не Богом. Господь дает человеку именно силу своей благодати в своем сердце, прежде всего, побеждать зло своего сердца, таким образом преображать мир. Вот как бы в традиции, если действительно человек передает свою любовь, то только традиция, вот эта вот духовная часть, может передать эту любовь. Техника она не передаст, техника она и есть техника. Она сейчас есть, а завтра она поржавела, там сломалась и исчезла.
Андрей Акимович, ну, вам слово.
Я позволю себе продолжить то, что сказал отец Феогност. Очень точно именно любовь определяет традицию. Почему? Потому что очень часто традицию понимают очень обедненно. Традиция – это не архаика. Традиция – это та незыблемая база, тот оплот, без которого цивилизация существовать не может. Вот давайте посмотрим на традицию как некую базовую ценность. Господь создал мир. Мы все это знаем. Он его создал во всем многообразии, величии, и он существует. Что такое традиция? Традиция – это тот путь, который мы проходим, познавая этот мир. Мы очень часто на разных этапах с великой гордыней или гордостью заявляем, что мы его созидаем. Мы его не созидаем, мы его не создаем. Мы его всего лишь проходим и познаем меру наших сил и возможностей. Поэтому то, что мы называем традицией, это то, что нами познано из мира, данного Господом. А то, что вы называете наукой, техникой, новыми технологиями, это то, что мы продолжаем познавать и добавляем к тому, что мы знаем. То есть я бы сказал так, есть постоянная величина и есть переменная величина. Постоянная величина – это традиция, где сосредоточен опыт и знания человечества цивилизационные, а наука, новые технологии, новые материалы, движение жизни – это величина переменная. Почему? Потому что эта величина еще будет осмысливаться и переосмысливаться многократно. Долговечность того, что в этом секторе сделано, никто из нас не знает, насколько это долговечно, но то, что лежит в основе традиции, даже не просто самоидентификация цивилизационной того или иного этноса, народа, страны, нации, а цивилизационно целиком как человечество. Это незыблемая основа, которая питает наше сердце, нашу душу. Это именно то, что позволяет нам говорить, что по большому счету традиция – это умение любить и уважать то, что сделано нашими предшественниками, нашими предками, пращурами нашими. Они это создали. Это часть того обустроенного мира, в котором мы живем. И любой этнос, любой народ неразрывно связан с тем природным ландшафтом, в котором он живет, сформировался и существует. Но помимо природного ландшафта есть культурный ландшафт. Есть ландшафт исторический. Сейчас, к сожалению, не часто говорят о чудной науке. Называется она историческая география. Это именно история, но с точки зрения, так сказать, географических пространств, которые позволяют по-новому увидеть многие вопросы нам привычные и по-новому, более объективно, более убедительно на них ответить. Вот традиция – это и есть накопление тех знаний, на которых базируется наша цивилизация. Ничего нового без знания традиции не существует. Вот мы обратимся к искусству. Модной темой, постоянной фактически всю вторую половину XX века, это тема авангарда, авангардизма в искусстве. Но когда мы начинаем очень серьезно разбирать истоки авангарда, мы видим, что многое, что дало возможность стать авангарду авангардом, лежит в базисе традиционного народного искусства.
И не только народного, даже иконописи. Только получается с обратными знаками все это. В авангарде минус, а в иконописи плюс.
Вы очень интересную сделали ремарку, потому что авангард заложил то, что, собственно говоря, во многом стало кризисом искусства уже в 21 веке, в конце 20-го. Почему? Потому что авангард форму поставил выше содержания.
Красивые завитки вокруг пустоты, как когда-то говорил один очень мудрый поэт.
Искусство и жизнь, вообще цивилизация без смысла не существует. Господь дал нам смысл. И наше движение цивилизационное – это движение к пониманию смыслов. Когда форма заменяет смысл, все, что связано с подобными решениями, с подобным вектором развития, тупиковое, оно не имеет перспективы, потому что придется возвращаться к смыслам. Смыслы – это и есть суть традиции. Понимание смыслов, пройденных, освоенных и известных, во многом определяют традиции, потому что без традиции, без навыков, которые дает нам традиция, никакого движения невозможно далее. Более того, вот то, что мы называем законами физики, они непреложны. Они непреложны как данные изначала. Количество перейдет в качество. Но любое действие будет противодействие. Можно перечислить все базовые законы, и мы увидим, как в цивилизационной истории все это действует. Почему, когда мы говорим об истории, это совершенно правильно, значимость истории для воспитания не только юных душ и сердец, но и взрослых людей. Потому что история, к сожалению, очень часто воспринимается как набор неких фактов, историй и анекдотов исторических. А история – это очень точная и очень жесткая наука, такая же, как физика и математика. И любые ошибки, допущенные и нарушающие закономерности процесса исторического, а исторический процесс – это часть материи, приводят к очень печальным последствиям, за которые надо расплачиваться и которые надо исправлять. И вот, когда наступает время исправлять свои ошибки, мы все обращаемся к традиции.
Например, возьмем, как я уже говорила, Средневековье, нашу архитектуру. Я не говорю храмовую, хотя можно о ней говорить, но сейчас это, так сказать, совершенно в ином русле пойдет тогда речь. А вот наша русская архитектура, наше деревянное, затейливое, такое причудливое зодчество, стоит ли сохранять сейчас эти традиции? А если стоит, почему? Вот просто я смотрю на нашу безликую современную архитектуру, на эти пустые зеркальные здания, в которых ничего не отражается, хотя это зеркальное ни небо, ни человек, а вот именно та самая пустота. Расскажите, почему мы должны сохранять эти традиции и надо ли?
Я могу сказать только свою точку зрения, как я это вижу, как я это представляю. Просто дать некий импульс для размышления. Дело в том, что традиция жива тогда, когда она всегда сопутствует новому времени. Традиция должна все время соответствовать тем новым вызовам, которые выдвигает, так сказать, время и развитие цивилизационное. Если традиция начинает просто повторяться визуально в чем-либо или вот просто по форме, она потихоньку превращается в архаику, которая как бы самой жизнью выдавливается на обочину. Поэтому традиция тем и сильна, что она как питательный источник, она дает понимание. Я не зря сказал, традиция – это смыслы. Вот когда ты отталкиваешься не от формы, а от смысла, ты понимаешь, что архитектура нужна, традиционная. Почему? Потому что в традиционной архитектуре, я даже не беру храмовую, я вот возьму гражданскую, русская изба, русская деревянная, так сказать, архитектура. Это громадный опыт народа, это опыт жить в определенных природных условиях, заниматься определенным делом, в определенном климате. А это устарело? Нет. Мы что, в другой стране стали жить? У нас климат, так сказать, стал другой? Нет. Да, у нас уменьшился объем сельского хозяйства и людей, занятых в этом. Но, собственно говоря, если мы обратимся ко многим нашим решениям и делам, мы с удивлением увидим, что, да, произошла в 20 веке громадная индустриализация страны. Стянулся народ в города, опустела деревня во многом. Но поразительно, что не случайно 85% населения России до революции составляло крестьянство. И вот это многовековое мышление крестьянина в наших головах, оно, к счастью, осталось. Оно во многом позволяет нам очень рассудительно смотреть на вещи многие и формировать смыслы тех проблем, которые перед нами возникают. Потому что вот с моей точки зрения, мышление крестьянина очень традиционно, но в этом его сила, в этом устойчивость. Ветер, даже сильный ураганный, его не сметает, он его заставляет искать решение вопросов, не впадать в панику, не падать духом. Почему? Потому что крестьянский труд, который формирует человека, нацию, этнос, он требует постоянного упорного труда. То есть, собственно говоря, того, что Господь нам и завещал. А когда Адам и Ева были выгнаны из рая за свое, так сказать, излишнее любопытство и неразумение, им было сказано, что хлеб свой будете добывать потом и трудом. И вот потом и трудом добывать свой хлеб – это и есть одна из базовых традиций, на которые мы опираемся. Не выиграть в лотерею, не совершить финансовую аферу и чего-то добиться материально, а созидать потом и трудом, потому что это не только твое личное благосостояние, таким образом ты создаешь благосостояние цивилизационное. А вот когда вы говорите о современной архитектуре, понимаете, это не архитектура, это экономический и деловой проект. Почему? Новые материалы, бетон, стекло, металл, новые технологии позволяют очень быстро, очень рентабельно зарабатывать деньги. Вы посмотрите, практически вся современная архитектура не вписана в ландшафт. Даже в городской ландшафт. Вот сейчас принято гордиться Москва-Сити, Но это совершенно неорганичное, так сказать, образование, да, на теле Москвы.
Как выщербленные зубы.
Конечно.
Ощерившиеся в небо.
Вы посмотрите, наверное, многие считают, что в этом и выражается современное мышление. Но посмотрите, как изменился абрис Москвы, когда вы смотрели
силуэт
на него, да, скажем, до 90-х годов, и как вы смотрите именно силуэт. Это совсем другой город. Это один из мегаполисов, а это не столица России, город-матушка Москва. Удивительная вещь. Сейчас Москва действительно абсолютно во многом такой интернациональный большой город, как в Европе, как в Америке. Он горит, светится, сверкает круглые сутки. Все крутится, все динамично, наполнено народом. Но удивительная вещь. В советский период, при всей его некой сухости административной, Москва производила впечатление столицы. Большими проспектами, зеленью.
Но тоже ведь очень сильно изменился силуэт, потому что практически все храмы были разрушены.
Многие храмы были разрушены, к счастью, не все.
Почти все.
Но при этом должен сказать, что знаменитая реконструкция 30-х годов Москвы, она производилась очень высококлассными архитекторами. Архитекторами, которые уже взросли и получили имя до революции. И посмотрите, как они деликатно отнеслись к реконструкции Москвы. Они Тверскую реконструировали, они сделали набережную другую, как лицо города, и еще кое-что, но они...
Снесли много кладбищ, и на их месте построили кинотеатры, танцплощадки и даже жилые дома.
Это...
Вспомним хотя бы тогда и ВДНХ, которые совершенно выхолощенные, чудовищная архитектура на основе недоброкачественных материалов. Об этом есть очень много разных статей, и которые в результате вот сейчас, не знаю, с огромным трудом восстанавливаются. Зачем?
Вы знаете, я с этим не соглашусь, потому что я это вижу немножко по-другому. В целом, несмотря на все, что вы сказали, облик Москвы, узнаваемый именно города, столицы России, он сохранился. Строительство ВДНХ, не знаю, ВДНХ – это некая сказка, нечто среднее между парком культуры и отдыхом и витриной демонстрации новых форм идеологии хозяйствования. Но, тем не менее, в создании ВДНХ участвовали очень крупные художники.
Это не лучшие их работы, об этом пишут многие архитекторы.
Во-первых, всегда существует человеческий фактор, это раз. Второе, происходит переоценка многого, что сделано, переосмысление. И это и есть в том числе и традиция, потому что когда это создано, все создается для того, чтобы решить те или иные проблемы или постараться на те смысловые вопросы, которые возникают в меру своих сил и возможностей в то время, когда это происходит. Проходит время, многие вещи начинают, так сказать, переосмысляться, видятся более расширенно и панорамно.
То есть традиция как бы расширяется, наполняется новыми смыслами, да? Но не получается ли от этого, что теряются старые смыслы, уходят?
Вы знаете, я скажу немножко по-другому. Я не думаю, что наполняется новыми смыслами. Смыслы, вот с моей точки зрения, Господь все смыслы создал уже давно. Мы понимаем, мы открываем для себя новые смыслы. И эти новые смыслы зачастую оказываются настолько неожиданными, они настолько корректируют предыдущие вещи. Вот в этом и есть развитие традиции. Наша задача, с моей точки зрения, в плане традиции, сохранения и освоения традиции очень простая. Трудиться и стараться понять и услышать то, что нам сказано Господом, и то, что нам дано им. Потому что дай Бог нам понять как можно больше и как можно скорее.
А вот что для Москвы бы вы пожелали? Какие сохранения традиций или восстановления их?
Вы знаете, первое, что я пожелал бы для Москвы, как коренной москвич, и я действительно люблю свой город, я бы хотел, чтобы он перестал быть мегаполисом.
Согласна.
Я хотел бы, чтобы он стал городом, где живут люди, а не площадкой, где приезжают все зарабатывать деньги, но не рассматривают Москву как место своего жительства, жительства своих детей, внуков и правнуков.
Правильно.
Поэтому я считаю, что не может Москва быть такой большой, какой она стала. Это бессмысленно. Потому что, по сути дела, что получается? Москва приняла на себя тяжесть ноши, как атлант, которая должна быть распределена по всей стране. Я понимаю, зачем люди приезжают в Москву. Да, они хотят добиться успеха финансового, карьерного, я не знаю, в разных сферах деятельности. Но я бы хотел, чтобы они могли это делать у себя на родине. И иметь все те же самые возможности, которые сейчас они видят, реализацию их через Москву. Москва должна стать городом, где люди живут. И более того, меня просто умиляют выступления главного архитектора города Москвы и его соратников, которые считают, что перенесение, скажем, опыта европейского, в частности, опыта Англии или Соединенных Штатов на московскую площадку, есть благо. Москва, вот именно традиционно, сформировалась в своей структуре определенным образом исторически. И когда вы развиваете город, вы должны опираться на историческую базу, традиционную базу развития Москвы. Проанализируйте опыт, как она строилась до того. Я приведу очень простой наглядный пример. Уже в 90-е годы, практически в конце 80-х годов 19 века, стал известен бетон как материал для строительства, технологии работы с бетоном. И возникает вопрос, а почему в Москве не началась такая стремительная застройка?
Еще напомним, что именно в эти годы у нас очень процветал в той же Москве неорусский стиль кирпичный, да, так называемый краснокирпичный.
Есть очень простая вещь. Первое. Если сейчас кто-либо возьмет карту Москвы ландшафтную и посмотрит, из чего состоит Москва, он увидит, что 7 холмов, всем известных, и гигантское количество рек, озер, болотцев, ручьев. То есть это достаточно насыщенная водой территория.
Вот как сейчас мы любуемся Петербургом, который весь на воде, да, множество рек, речушек и огромных рек, как Нева, Москва-река не сравнится. И за это мы очень благодарны архитекторам, которые учитывали и сейчас учитывают при строительстве метро то, что город стоит на множестве рек, озер и речушек и Финского залива.
Вот в Москве не случайно, когда началось так называемое высотное строительство, а в конце 19-го, начале 20 века высотными считались дома в 5-6 этажей, в том числе и доходные дома. Их все строили, практически, если мы возьмем, посмотрим, где стоят эти дома, эта архитектура, это все на холмах, где почва позволяла высотное строительство хотя бы такого масштаба. Почему Москву называли большой деревней? Не только потому, что практически знали все друг друга, если не впрямую, то опосредованно через своих знакомых. Но Москва большая деревня называлась еще потому, что было очень много частного жилья с садами, огородами. Жизнь была вследствие этого совсем другая. Это при том, что были и крупные промышленные предприятия. Все было, но сам строй жизни, он был более упорядочен и для человека более комфортен, я бы сказал так. С моей точки зрения, главное в любом городе, а в столице государства в первую очередь, должно ощущаться благосостояние государства и удобство, радость жизни в этом государстве. И в этом городе должно быть жить комфортно.
Люди раньше жили и ходили перед Богом, ведь у нас было 40 церквей, на каждой улице по 2-3 церкви. И это тоже создавало определенный силуэт и духовный комфорт.
Конечно, бесспорно, потому что мы же все знаем, когда начинают звонить колокола, чувство ты испытываешь совершенно непередаваемое. И даже когда тебе тяжело, ты чувствуешь облегчение, чувствуешь поддержку. Вот мне повезло, я живу между двумя храмами. И когда я слышу звон колоколов сначала в одном, потом в другом, вот все пространство совершенно по-другому воспринимается. Вот как будто очищается все, ты дышишь совершенно по-другому. И, конечно, сама встроенность церковной архитектуры церквей в ландшафт города совершенно по-другому формирует как визуальное, так и внутреннее духовное восприятие этого ландшафта. Вот я могу сказать, что вы совершенно правы, наличие церквей в городе Москве и в любом городе – это и есть часть национальной традиции. Это не просто некая архитектура, здание, чье-то имущество, нет. Это необходимая часть для формирования ландшафта, традиционного ландшафта. А отсюда формируется то, что мы называем национальной самоидентификацией, пониманием, кто мы. Отсюда возникает совершенно четкое понятие, зачем мы, что мы должны сделать. И посмотрите, как интересно, традиция, гостеприимство. Почему гостеприимство? Я уж не говорю, что гостеприимство обозначено как часть незыблемой традиции в Библии. Там масса сюжетов, говорящих об этом. В наших условиях эта традиция христианская, гостеприимство, она очень хорошо сопряглась с предыдущей традицией, дохристианской, потому что у нас громадная территория, и нас всегда живет на этой территории очень немного. И взаимоподдержка, помощь друг другу, особенно человеку, путешествующему человеку в дороге, это воистину святое, воистину. А ведь отсюда вытекает очень важная вещь. Почему справедливость и правда в России всегда доминируют над понятием закон? Потому что справедливость и правда и формируют закон. Если закон сформирован на основании правды, справедливости и любви, конечно, тогда он выполняется неукоснительно. Тогда он становится законом, который люди принимают. Если этого не происходит, возникает масса ситуаций, которые обозначены массой, так сказать, поговорок. Закон, что дышло, куда повернул, так и вышло. Закон, как столб, переступить нельзя, обойти. И далее, далее, далее. То есть, это ни в коей мере не говорит о том, что россиянин и русский человек не уважает закон. Или не хочет следовать закону. Просто для него закон – это, опять-таки, часть традиции, цивилизационной нашей традиции. Опирается на понятие справедливость.
И милость.
Любовь и милосердие, конечно. Когда это все сопряжено, тогда все происходит. И все получается. И вот когда мы возвращаемся от более привычных нам понятий традиции в материальном мире к тому, о чем мы сейчас говорим, в широком цивилизационном плане, мы видим, что без традиции мы не можем существовать, тогда это будем не мы. Нам не надо рассказывать, что делается уже на протяжении последних 30 лет, что успех определяет твою значимость. Добейся того-то, что обогащение составляет счастье. Это не так. Это не мешает жить и способствует жизни и развитию цивилизации, но не определяет ее, определяют другие вещи. И вот мне кажется, что очень важно и очень значимо, что в традиции нашей национальной, российской традиции, любовь, милосердие, справедливость.
Хлебосольство, о котором вы говорили. Москва хлебосольная была.
Да. Это и есть та несокрушимая базовая традиция, на которых выросли поколения людей, живущих в России. И я еще хочу сказать следующее, что русская цивилизация или российская цивилизация, она синкретична. Она впитывает в себя наследие и влияние многих цивилизаций, но никогда не калькирует их грубо и необдуманно. Всегда вырабатывается свое понимание и свое мироощущение. Поэтому в состав как Российской империи, так и Советского Союза, так и современной России именно в контексте евразийской традиции, традиции терпимости и уважения к своим соседям и собратьям, и сформировалась уникальная наша цивилизация. Именно на базе вот законов жизни на громадных территориях с разными этносами и народами, у которых зачастую была своя мощная, интереснейшая государственность. Умение создать то, что мы сейчас называем Россией, это тоже часть нашей традиции. Это часть нашей традиции как духовной, так и традиции строительства государства. Вот посмотрите, что происходит. Ведь интересная вещь. 91-й год, распадается Советский Союз. Многие республики получают независимость государственную. Но также у многих республик, которые получили эту независимость, нету опыта исторического цивилизационного государственного строительства. Это нету ни у элит, ни у народов. Они находились в контексте, в орбите притяжения больших структур. И мы видим, как не получается. Проходят годы, не получается. Не получается почему? Потому что отвергнута традиция, не сделан анализ существования своего народа, своего этноса.
Ну вот сейчас вот этот неудачный анализ мы видим на примере Украины, которая придумывает себе историю своего вроде бы этноса, укров.
Они могут придумывать что угодно. Я не политик, не государственный деятель, я историк. И я позволю высказать достаточно неприятную для украинцев мысль. Украина – это территория, потому что Украину Украины назвали не мы. Ее назвали не в русском государстве, не в царстве московском, а так ее назвали поляки. Потому что по отношению, так сказать, к Польше, к коронным, так сказать, коренным землям Польши, это была окраина, граница с дикой степью. У нас была своя Украина, Слободская Украина. Это южные земли, то, что мы сейчас называем Южной Русью, и частью то, что стало Новороссией, которая сейчас, так сказать, в составе Украины. Мы эти земли осваивали, мы строили там пограничные городки, крепости засечные, чтобы остановить набеги крымских татар, чтобы, так сказать, отгородиться от дикой степи. Да, там украинцы появились в 17-16 веке. Почему? Потому что очень многие украинцы после набегов татар, которые опустошали Украину, и восстаний против поляков, и подавления их, уходили на эти земли и просили, так сказать, защиты и прибежища. А так как это были пограничные земли, которые надо было и охранять, и заселять, а своего народа было мало, но с удовольствием это делали, потому что это действительно братский христианский одноязычный народ. Это так и рассматривалось. Потому что, вот я приведу интересный момент. Очень часто в летописях этого периода, ведь украинцев как называют? Поляки. Не потому что они поляки, этнические ляхи, а потому что они живут в польском государстве, в Речи Посполитой. Более того, после подавления в ходе восстаний и освободительной борьбы, которую возглавил Богдан Хмельницкий, переходили на эти земли, особенно когда началась польская реакция и окатоличивание просто поголовное, сюда же уходили целые полки казачьи вместе со своими полковниками, им давали, так сказать, места расселения, потому что они выполняли пограничную службу. Напомню еще одну простую вещь. Все знают, что при Богдане Хмельницком Украина вошла в состав Российского царства. Только мало кто знает, что вошла левобережная Украина. А вся правобережная Украина, за исключением Киева, осталась за поляками до 90-х годов XVIII века, до первого раздела Польши. Это к вопросу о самостоятельности и государственности Украины. То, что происходило после 17-го года, в 18-20-м годах, неудачный опыт. Потому что Украина находилась или в составе Речи Посполитой, или в составе русского государства. Не надо забывать, что фактически все преемники Богдана Хмельницкого приложили большие усилия изменяя российским государям, особенно Дорошенко, так сказать, этим отличался. Они постоянно пытались снова заключить какие-то договора или с поляками, или с турками. Вплоть до того, что Дорошенко, если не ошибаюсь, подписал фирман султанам, что туркам и татарам, как их подданным крымским, разрешалось приходить на Украину полон набирать.
Что ж, история есть история. Традиции впитывали, как вы сказали, в себя и традиции других государств, и в России это было, в многонациональном государстве. Да? Но вот сейчас скажите, что происходит с нашими традициями? Возрождаются они, подавляются они, и что нужно сделать для того, чтобы они все-таки расцвели? Потому что вот я смотрю на телевидение, на радио, очень мало каких-то народных передач, вот наших вот традиционных. Что сейчас творится? Почему Москва, да и другие города наши значимые, превращаются в некие безликие какие-то общеевропейские, общемировые формирования, в которых не поймешь, кто здесь живет, какая нация?
Конечно, традиции сохраняются, иначе нас бы уже не было. Для меня значимым и интересным является то, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин лично патронирует всю проблематику, связанную с народными художественными промыслами, как одной из базовых составляющих материальной нашей традиции в искусстве и культуре. Мы видим, что храмы восстанавливаются, возрождаются, монастыри восстанавливаются, возрождаются. А это очень радостно. Почему? Потому что после страшного разгрома Батыева и его, так сказать, преемников, очень многие искусства, ремесла и знания, в том числе и писание книг, фактически на Руси были уничтожены. И только монастыри, которые имели неприкосновенность, данную монголами, они сохранили очень многие виды искусств, книгописания.
И даже ту же науку.
Нет, они и сохранили эту науку, потому что они могли ее оберегать, чтобы не угоняли людей, которые этим занимаются, а их было очень мало. И второе, они были теми центрами, которые инициировали востребованность и искусства, и науки, и культуры. Конечно, на монастыри, когда снова стала восстанавливаться государственность и стремительно развиваться государственность, так сказать, русского государства, монастыри сыграли очень большую роль в культурном насыщении этого восстановления и в историческом восстановлении, потому что высок был авторитет. Не случайно Дмитрий Донской перед тем, как отправиться на поле Куликова, к Сергию Радонежскому ездил.
Ну что ж, вот, отец Феогност, мы заговорили о монастырях. Скажите, что, какую роль сейчас играют монастыри в возрождении традиции? Я имею в виду даже вот не церковного искусства, потому что это, безусловно, сейчас мощнейший взлет идет.
Ну, монастыри – это, прежде всего, хранители той благодати. Ведь, на самом деле, когда человек приходит в монастырь, он отрекается от всего. Прежде отрекается от того, что он будет творить свою волю. А Господь удивительные слова сказал, что Господь сказал, что пришел я творить не свою волю, но волю пославшего меня Отца. И когда вот человек начинает ради ближнего жить, слушать своего игумена, слушать своих духовников, Господь ему действительно посылает благодать, и когда человек идет по жизни, ну, уже либо инок, либо монах, то вот Господь своей благодатью помогает ему нести свой крест, потому что Господь сказал: «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я успокою вы». «Возьмите иго мое на себя и научите от меня, как кроток есть, мы смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко есть». Ведь каждый человек трудится. Естественно, каждый человек как-то устает, и у него всякие заботы, дела. Но тем не менее, когда вот он уповает на Бога, Бог как-то вот приходит таким образом, это сложно как-то выразить или сказать, но тем не менее, он дает эту силу, силу своей божественной благодати, что действительно человек идет как бы... И несет свой крест с упованием на Бога, и уже не он, как бы не человек просто несет, а помогает ему Господь этот крест нести и таким образом преображать мир. Ведь наша Русь, она Русь святая. У нас удивительно, как бы один тоже священник сказал о том, что вот в Советском Союзе, вернее, в России несколько как бы часовых поясов. Мы все часовые пояса имеем. И как бы в сутки, если так вот рассматривать, у нас все время служится божественная литургия. А божественная литургия – это центральное таинство христианское, когда Господь приносит ради нашего спасения себя в жертву. И таким образом, получается, вся территория России освящается вот этой божественной благодатью и той бескровной жертвой, которую Господь приносит себя, которую Он явился на кресте для того, чтобы спасти род человеческий. И ради этой жертвы Господь побеждает грех. Каждому человеку дает силу своей благодати действительно побеждать грех в своем сердце, побеждать зло в своем сердце. И плыть по этому житейскому морю, по такому непростому, и как бы идти, если человек живет по заповедям Божьим, если как бы он участвует в таинствах церковных, то действительно в Царстве Небесное идти. И вот момент о русской душе, что на самом деле вот блудный сын, да, это был младший сын, который промотал все имение отца, и когда он к нему приходит, старший сын стоит и говорит: «Папа, почему вот ты так поступил? Я все время с тобой, а ты там мне там ничего как бы не дал». И вот в лице, наверное, старшего этого сына как бы воплощается человеческая справедливость. Человек все время ищет справедливости, а Бог Отец, он как? Он идет к этому младшему сыну, он не дожидается его, он сам к нему пошел, перстень одел. Он возрадовался, что он пришел, что он покаялся. И таким образом он явил великую любовь. То есть такая действительно, что вот русская душа наполнена действительно не столько справедливостью, может быть, какая преобладает там в европейских странах, а вот именно напитана этой любовью, такой любовью жертвенной.
Да, но недаром же у нас одно из первых, самых значимых произведений – это слово о законе и благодати, да? В России такое могло только возникнуть в данный момент.
Ну вот Леонтьев тоже писал, интересно, вот как бы «Россия и Запад» – такое произведение, вернее, Данилевский. И вот действительно мы как бы соединяем, с одной стороны, как бы вот Восток такой, ну, может быть, такое вот предстояние такого перед Богом, да, а с другой стороны, прагматизм Запада. Но у нас это все так гармонично переплетается в русской душе, но тем не менее, вот через призму любви все это преломляется, и таким образом вот эта любовь и традиция, которая действительно живет, которая такая очень живая, она все время передается. И русская душа, она действительно непознанная, она такая, она глубокая, широкая, с другой стороны, у нас такие просторы великие. Ведь любые европейские страны, ну, они в своей территории как-то ограничены, у них такие территории не такие большие, у них нет столько равнин, сколько это существует в России. Действительно, это помогает как-то вот более развернуться, может быть, подумать о каком-то вечном, подумать о Боге.
Конечно, наша страна такая огромная, вот Андрей Акимович уже вот об этом говорил, и вы говорили о том, что у нас все 12 часовых поясов, но вот первое, что делали русские наши первопроходцы, когда проходили эти гигантские территории, скажем, в Сибири, они ставили там монастыри, вот не просто крепость, а обязательно храм, обязательно монастырь, ведь именно монастыри несут вот эти святые смыслы, которые должны быть в душе каждого русского человека.
Но они, прежде всего, дали культуру, потому что, допустим, вот если смотреть, Стефан Пермский, допустим, пошел, это был сотайник преподобного Сергия. Когда он уходил в пределы, вот он двигался на восток от Москвы, и когда он к ним приходил, он, естественно, как бы языком какой-то преобразовывал. Он переводил священное писание на языки местного населения. Потом вот эта традиция, именно она продолжилась. И получается, что вот русская культура православная, она действительно дала такой удивительный подъем тем культурам, которые были, те народы, которые жили на территории уже непосредственно России, она им действительно такой очень большой и серьезный элемент давала культурности, который позволял им идентичность сохранять. То есть в России, когда она занималась колонизацией, она именно не покоряла народы, делая из них рабов, убирая из них всю культуру, как бы обезличивая их, а наоборот, элемент национальной культуры этого этноса, она за счет того, что давала язык, за счет дал какой-то вот такой культурный код, преображая его, и те народы все сохранились в своей идентичности, которые существуют.
Ну да, все мы живем под Богом, и именно это и говорила Россия, которая шла и на восток в свое время, да. Ну, я хочу еще дать слово. У нас здесь сидит такой один из главных участников, который нас всех объединяет, и тоже автор, которого вы все прекрасно знаете. Это Анна Федоровна Карпинович. Она президент Центра возрождения традиций. Мы с ней сделали уже очень много передач, так же, как с отцом Феогностом. И вот я прошу, Анна Федоровна, что вы можете сказать о сохранении традиции? Ведь у вас даже Центр сохранения традиций.
Ну, во-первых, я хотела бы привести два примера, подтверждающие ту тему, на которую говорили сегодня отец Феогност и Андрей Акимович. Тема традиций и тема человеческого сердца и любви. Ну вот возьмем бытовые примеры, да, чтение псалтирия. Те, кто берет на себя подвиг чтения каждый день за своих родственников, близких, родных, фактически это та же традиция любви, когда ты свое сердце отдаешь людям. Но самое-то главное то, что вот псалтирь – это яркий пример традиции, потому что написана-то она была когда? А ты читаешь каждый день, и каждый день находишь ответы на вопросы, которые тебя волнуют сейчас, вот в наше время, да? То есть получается, написанное давно, а современное до сих пор. Потому что сердце человеческое, как сказал отец Феогност, оно вот, оно не меняется, да? Вот оно...
Недаром раньше ведь и учили читать по псалтире. Вспомним, мы уже вспоминали сегодня преподобного Сергия Радонежского, что первое его чтение, когда он наконец-то научился читать, благодаря вот Божьей благодати и посещению, это было чтение псалтиря как раз.
И второй пример, вот, который я хотела привести, это пример нашего участия в службе. Когда ты стоишь на службе и молишься Господу, и понимаешь, что вот и физически ощущаешь, что у тебя за спиной стоят миллионы твоих соотечественников, которые жили и сто, и там больше лет назад, да, и они точно так же, как ты, ходили со своими бедами в храм, они точно так же просили у Господа помощи, да, и главное, что они молились теми же самыми словами, что и мы. Вот она традиция, вот она жива. Ну, а что касается нашего Центра возрождения традиции, который был организован в 2011 году под эгидой Данилу Патриаршего монастыря, мы занимаемся возрождением традиции национального гостеприимства, традиции русской кухни. И что самое главное, я считаю очень большой заслугой, то, что у нас есть свой, у Центра возрождения традиции есть свой собственный духовник, вот отец Феогност, который нас поддерживает, окормляет, направляет в нужное русло. И мы работаем с молодыми поварами, мы несем традиции нашего русского гостеприимства именно в поварскую среду.
То есть хлебосольство того же, о котором мы тоже говорили.
Нам очень хочется, чтобы ребята, которые через год и через два пойдут в рестораны, будут с нами в столовые, там, в точке общепита, которые будут нас с вами кормить, чтобы они понимали, что они у себя в России, что они знают, что они хотят, да, что они любят нас. И все, что они готовят, они делают с любовью и сознанием традиции.
Спасибо большое. Наверное, нужно нам опять вернуться к Андрею Акимовичу. Сегодня вот он нам показал всю широту своих познаний и даже как-то убедил нас в том, что мы должны быть оптимистами. Если мы будем сохранять свои традиции, то сохранится и наша Родина, как Россия.
Не могу с этим не согласиться, потому что не вижу перспектив развития в современных контекстах, в новых технологиях, в новом устройстве жизни без именно традиций, без того, что нас делает преемниками наших, я не побоюсь этого слова, великих предков. Потому что то, что они свершили, построив государство российское, которые нам переданы.
Которые... Как Святую Русь построив.
Да, как Святую Русь. И очень правильно сказано, что благодать Господня постоянно над Россией. А знаете, как говорят в просторечии, что мы волнуемся о нашем устройстве, о нашем руководстве и так далее. Господь сам управляет Россией. И в этом есть очень большой смысл. И вот в этом прямом управлении Господом России и заложена главная традиция, потому что нам дана возможность постоянно цивилизационно на разных этапах, в разных внешних антуражах следовать одной главной линии, одному пути соответствовать. Это именно познанию того, что Господь создал и нам даровал. И вот это и лежит в основе всех традиций в их многообразии и в их развитии. Потому что очень часто говорят, традиция – это скучно, традиция неинтересна. Молодежь очень часто говорит такие чудные слова, потому что их воспитывают определенным образом. Вот посмотрите, с чего начинается заход на разрушение национальной идентичности и государственности. с того, что людям говорят, до вас ничего не было. Это вы, племя молодое, незнакомое, вы начинаете с нуля, вы создаете то-то, 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 а до вас это был полный отстой. Это все вчера осталось, это уже неинтересно. Понимаете, вот это очень точный момент вымывания памяти. И, а что такое память? Это традиция. Это понимание традиции, это понимание того, что сделано тебе. Как это сделано, зачем это сделано, почему. Нарушается причинно-следственная связь, потому что традиция – это и есть четкое понимание причинно-следственной связи. Что сделано, что из этого произойдет и что из этого будет далее. И вот таким образом правильно и выстраивается весь цивилизационный, так сказать, процесс. И когда мы вольно или невольно начинаем отказываться от традиции, а что такое отказ от традиции? Посмотрите, что происходит с русским языком. Я не знаю, есть закон о русском языке, который никто не соблюдает. Вы идете по улицам не только Москвы, а многих городов Российской Федерации, надписи на латинице и на английском, каком угодно языке.
Особенно на китайском сейчас.
Пожалуйста. Что, удобно бизнес делать? Да, удобно. Но я, побывав довольно во многих странах, государствах и столицах, могу сказать, я что-то не заметил, чтобы в Англии писало на французском языке что-то было. Я не заметил, чтобы в Германии было на английском языке. За исключением там, где туристы прибывают. В Китае вообще все пишут иероглифами. Удивительно, засоренность нынешнего русского языка, его, так сказать, адаптация под некую технократическую, так сказать, традицию и язык профессиональный, технократический. Русский язык, он безмерно богат. Ему нет пределов. Почему он обедняется? Почему законодательно, вы знаете, в этом плане можно всегда сказать спасибо французам, как они берегут свой язык и учиться у них. У них жесточайшее законодательство по этому поводу. У них во всех государственных организациях, за исключением узкого круга транснациональных корпораций или банков, переписка и разговоры на английском языке или других языках запрещены. И даже если вы пишете во Францию, в государственные учреждения, культуры, муниципальные, куда угодно, не на французском языке из-за рубежа, будьте уверены, ваша бумага сразу отправится в корзину, ее даже никто не будет разбирать. Очень четкое законодательство по сбережению французского. Почему мы этого не делаем? Потому что традиция русского языка, не зря мы называемся славяне, Словения, то есть говорящие. Для нас это значит, может быть, больше, чем для многих других наций и народов. Надо сохранять традицию русского языка. Надо сохранять традицию национальной культуры, национального искусства. Почему? Потому что богатая русская история многократно показывала, что может обвалиться политическая, так сказать, структура. Даже государственная структура может. Но если сохраняется язык, культура, искусство – это незыблемые точки и вера, конечно, вера, на которых возрождается Россия как птица Феникс. А мы начинаем именно эти базовые опорные наши, так сказать, платформы игнорировать. Это недопустимо.
Конечно, ведь этим можно изменить и генотип.
Конечно, через язык. Да, конечно. Язык – это сказочный дар, который нам дан, наш язык. Он богатейший. Он имеет такие диапазоны необозримые. Мы настолько привыкли к этому дару, к его многообразию, что мы этого не замечаем. Но иностранцы-то сразу замечают, насколько мы свободны во владении языком, в понятиях, которые стоят за теми и иными языковыми конструкциями, за словами. Ведь что такое язык? Языком выражается, так сказать, смыслы. Поэтому чем богаче язык, тем богаче смыслы, тем богаче традиция смыслов, которую мы воспринимаем от предшествующих поколений.
И вот Анна Федоровна справедливо совершенно заметила, что вот мы читаем псалтирь, а ведь псалтирь на церковно-славянском языке она ведь тоже очень сильно обогащает и наши познания, и наше самосознание как русского человека, как славянина, правильно вы сказали. Да ведь и слово «человек» некоторые ученые производят от слова «словак». От слова, от того, кто владеет словом. Недаром остальных называли немцами. Непонятно, что говорят и непонятно о чем.
Совершенно правильно. Вот псалтырь очень яркий и хороший пример. Почему? Потому что в чтении псалтыри очень четко сопряжены два базовых понятия – смысл и форма. Потому что форма сохраняется узнаваемая традиционной на протяжении столетий, и мы этим языком, озвучивая то, что мы говорим, делаем сейчас и причастными к предшествующим поколениям.
Да, притом к таким, которые тысячелетней давности.
Конечно. И в то же время мы сохраняем для себя и впитываем смыслы, которые в текстах заключены. Мы слабы и суетны. К сожалению, не делаем того, что надо делать. И слава Богу, что за нас это делают и о нас просят. И, кстати, вот говоря о традиции, когда за нас просят, милости к нам просят, и спасение нашего – это тоже традиция, наша традиция в том числе, и цивилизационная традиция, потому что Господь пришел спасти всех. Господь дает нам стезю и право выбора, то есть Он оставляет за нами возможность выбора, но Он каждый раз говорит, что есть что. Что светло, праведно и благостно, а что таковым не является. Когда ты выбрал, ты на себя принимаешь определенные обязательства и сам за них будешь расплачиваться. Это труд души, это труд разума. Многое делается, чтобы разрушить традицию, потому что разрушается понятие традиционное о значимости труда и души, и разума, и телесного. И это тоже часть традиции – уметь мыслить. Но мыслить надо, опираясь на те вещи, которые созидательны.
Спасибо, Господи. Отец Феогност, что вы пожелаете нашим радиослушателям в свете сегодняшней темы?
Чтобы каждый человек в силу своих возможностей, в силу своих талантов почаще обращался к Богу. И как удивительно сказал Феофан Затворник, когда к нему пришел один военный, сказал Феофан Затворник: «Вы знаете, вот вы в монастыре все время молитесь, а мы там военные воюем, все». На что Феофан Затворник ему сказал удивительные слова: «Вот если мы начинаем дело и говорим: Господи, благослови, и заканчиваем дело, благодарим Господи, Господи, благодарю Тебя за то, что не помог сделать мирянину, вот если он так делает, то есть перед началом дела благословляется, потом благодарит Господа, что это вменяется ему в такую в молитву? Вот если человек так будет делать, благодать Божия на нем будет пребывать, таким образом он будет преображать свое сердце, и тем самым он будет преображать мир. И самое, может быть, главное, как научиться любить. Это действительно, это очень сложно, но если мы понимаем, что вот ближний, который рядом с нами, он значим очень для нас, тогда действительно мы преобразим этот мир своей любовью, с Божьей помощью.
И пусть таким же ближним для нас будут наши предки, традиции которых мы обязаны соблюдать и передавать следующим поколениям. И сегодня в нашей передаче участвовал иеромонах Феогност Келарь Данилова монастыря, Гелоде Андрей Акимович, заслуженный работник культуры Российской Федерации, эксперт Российской ассоциации международного сотрудничества и Центра возрождения традиций, а также Анна Федоровна Карпинович, президент Центра возрождения традиций. Передачу провела и подготовила к эфиру Елена Смирнова.